Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, отец 10 детей, протоиерей Александр Никольский. Говорим о кризисах в семье. Вот мы с вами все-таки говорим об общем семейном кризисе, но получается, что общий семейный кризис, он, наверное, является следствием все-таки личного кризиса каждого из супругов, потому что ведь помимо выстраивания этого семейного здания совместного, каждый человек имеет свой собственный путь, свой собственный уровень там, продвижения, роста и духовного, и социального, и профессионального, и прочего, и встречает свои личные кризисы на пути жизненном, этот пресловутый кризис среднего возраста и массу других. И, безусловно, это тоже вносит вклад в семейные отношения и провоцирует новые семейные кризисы. Вот... Мы уже говорили о том, что даже если у тебя портится отношение с супругом, то начинать надо с себя. Но если ты видишь, что твой супруг или твоя супруга входит именно в личный кризис какой-то, я не знаю, например, сейчас очень часто встречающаяся ситуация, когда мужчина зарабатывает меньше женщины или теряет работу, или недостаточно реализован так, как ему бы хотелось, а женщина двигается вперед. И непонятно, как выстроить отношения в этой семье и как помочь своему мужчине пережить, например, этот там, временный кризис профессиональный или кризис самореализации. Как не усугубить семейный кризис, поддержать и как поддержать свою половину, которая находится в личном кризисе?
Знаете, очень просто на самом деле. Понимаете, все сложно, когда грех. Когда любовь, все очень просто. Вот если ты любишь человека, то какая разница, сколько ты и он зарабатывает? Если ты веришь в Бога и исполняешь его заповеди, то какая разница, сколько ты и он зарабатывает? У меня была одна знакомая семья, там женщина была, ну, начальником, так, в фирме достаточно крупной, у нее была, ну, большая зарплата, не знаю, там, может, 300, там, 400, была замдиректора. Там было много заводов, в общем, такая крупная фирма. А муж у нее был, ну, раз в 10 меньше, 30-40. Но там даже в голову не приходило, так сказать, а кто из них главный? Ну, муж, конечно. Даже в голову не приходило. Кстати, знаете, это известный исторический есть пример. Вот есть такая железная леди в истории, Маргарет Тэтчер, премьер-министр Англии. Вот она была очень жестким политиком, которая вывела Англию из очередного экономического кризиса, и она вошла в историю Англии, политическую, государственную. Она была каждое утро, она смиренно готовила своему мужу яичницу всю жизнь. Поэтому, знаете, если человек любит, то, ну да, вот так оно получилось, что Бог так распределил, что ты можешь такие способности или, ну, какое-то то, что есть по-светски удача. Вот. А здесь вот, да, вот как-то вот, ну, вот не получилось. Ну и что? Ну и что? Все равно ты муж, все равно ты его любишь. Все равно ты должна оставаться, так сказать, его женой.
Абсолютно согласна, но в этой ситуации как раз скорее муж начинает испытывать проблемы, потому что общественное мнение и какие-то стереотипы общественные давят на него и диктуют ему, что он какой-то неполноценный на фоне своей жены.
Да, но вы знаете, это тут уже от жены очень много зависит. Если она его постоянно любит, постоянно его поддерживает, постоянно его возвеличивает, вот, так сказать, как бы, ну, в его глазах что-то, да, ты, он там, вот, ему любимый, у тебя столько там достоинств. На самом деле, у человека очень много достоинств. И женщина выходит замуж, ну, может, конечно, так вот быстренько по страсти, так не разобравшись, но часто женщина выходит замуж, видя какие достоинства этого мужчины, и эти достоинства иногда не только сохраняются, даже приумноживаются с возрастом. Так вот, эти достоинства остались. Просто в силу там, ну, даже экономического кризиса. Ну, человек был, давай, пусть замдиректора. Ну, там, у меня есть знакомые, которые были крупными там, чиновниками, менеджерами. Ну, и вот кризис, или там бывают еще всякие там интриги, там 5-10, так сказать, жизнь-жизнь, и он оказывается достаточно молодым, не удел.
Ну, и он в кризисе.
Он в кризисе.
А как мне ему помочь?
Любить его и все. Любить, то есть поддерживать, не укорять. Говорит, да, ерунда, ты же был там, ну вот сейчас, да, оно так вот случилось, так сказать, ничего, так сказать, мы работу найдем, так сказать. То есть вы вместе. Вы вместе. Кстати, это самый легкий момент. Они, может быть, где-то иногда будет всячески тяжело, как он относится. На самом деле, это намного легче, например, если муж пьющий. Вот он успешный, даже любящий, но пьющий. Каждый день он пьяный. Хотя неплохой человек. Ну, вот так у него жизнь случилась. Так сказать, он попал, не подумав, в это состояние, да, был невнимателен к себе, с духовной точки зрения. Так вот, а это, ну и что? Если хороший человек, заботится о детях, любит свою жену, ну, вот так у него вот какой-то период, так сказать, жизни, когда его Господь, ну, говорит, по церковному смиряет, к примеру. Я знаю такие случаи, когда несколько лет люди не могут найти работу. Тем более, чем человек выше залетел, тем труднее потом работу найти. Дворнику намного найти работу легче, чем менеджер, который там получал 500 тысяч в месяц. Казалось, не удел. Понимаете? Поэтому вот просто тут, тогда говорю, тут вообще проблемы нет со стороны жены. А мужчина, да, конечно, он переживает. Именно, естественно, его состояние, когда он как муж должен зарабатывать, в поте лица зарабатывать свой хлеб для своей себя и своей семьи, он это делать не может. Ну, да, это испытание, испытание их любви. Если, опять же, этот кризис они пройдут вот вместе, то вот я знаю такие случаи. И когда здоровье, так сказать, у мужа тоже бывает, даже в очень молодом возрасте, человек вот потерял здоровье. И жена вместо того, чтобы сказать, а, ну вот, ну там, вплоть до развода, да, зачем тебе нужен, она годами его лечила. И в результате он вылечился, и он очень благодарен своей жене, что она его не бросила, и он сейчас за него в лепешку, который расшибит, что называется, так вот совсем грубо сказать. То есть у них любовь, в результате этого увеличилась.
А, ну, хорошо, а если мы говорим о кризисах все-таки экзистенциальных, да, не обусловленных какими-то внешними причинами, все хорошо, работа есть, деньги есть, дети здоровы, жена умница, красавица, там, я не знаю, крепкая семья, все прекрасно, а мне плохо. Я и в храм хожу, даже причащаюсь, но мое общее состояние, я потерян. Я не понимаю, как жить, да, куда мне двигаться, чего я хочу, какие у меня цели, задачи, и, может быть, я недостаточно горячо молюсь, но я не знаю, как еще по-другому молиться. Я ходила к психологу, психологи меня отправляют к психиатру таблетки пить. Я не хочу пить таблетки, я хочу разобраться, но у меня явный, вот, знаете, экзистенциальный кризис, и мне кажется, каждому человеку где-нибудь там на рубеже 40 лет это состояние знакомо, когда вроде бы все в порядке, и полжизни позади, и впереди еще много чего интересного, живи и радуйся, но ты не знаешь, как, куда двигаться. Как в этой ситуации не спровоцировать семейный кризис, и как можно поддержать своего близкого? Вот я, например, я сама находилась в такой ситуации. Я была этим депрессующим человеком, при том, что, ну уж так хорошо, как у меня, это просто вот, ну, мечта. Вся моя жизнь, это просто чудо какое-то сплошное. Тем не менее, даже я ухитрилась во всем этом найти какую-то лазейку, в которую я упала, ушла на дно, и мне там было очень одиноко и плохо, хотя меня окружала любящая семья. Я, честно говоря, не знаю вообще, как мой супруг это выдержал. Это длилось довольно долго, там около года. И как он вообще аккуратно вот, никак не усугублял, не усугубил это состояние, я нашла способ из этого выбраться. И я ему очень благодарна, что все это время он был рядом и не слишком вмешивался, как-то терпел и поддерживал. Но очень часто, когда человек находится в таком потерянном состоянии, его близкие ведут себя таким образом, что либо окончательно его, правда, уже до психиатра доводят, либо разрушается семья, потому что, ну, невозможно находиться рядом с человеком, который не
совсем адекватен.
Неадекватен, да.
Действительно, и вот здесь как раз вот ваш случай, ну, это на самом деле случай на почти у всех, ну, там в большей степени, на меньшей степени, это показывает, что наше счастье зависит от Бога, не от внешних условий. Я знаю массу людей, которые были архибольные. То есть инвалидность там последней степени. То есть лежачие больные. Они были счастливы. Свое счастье делились с окружающими. Настолько они были счастливы. Ну, счастливы не в таком вот примитивном смысле слова, а именно вот внутренняя радость. Вот. А и знали вот людей, которых вот было все хорошо, и они вообще вот у них ничего в жизни не радовало. Прежде всего, надо заботиться об отношении между мной и Богом. Если вот здесь все нормально, все остальное это второстепенно, все остальное решаемо. Вот здесь что-то ненормально, то дальше ты ничего не решишь по-настоящему. Ты можешь отложить проблему там, на год, на два, на 10 лет, но все равно возникнет еще даже с большей остротой. Поэтому вот здесь надо просто задуматься, а чем я живу? Вот человек иногда живет карьерой, вот он достигает этого. Человек живет какими-то экономическими, так сказать, интересами, да, он достигает какого-то экономического уровня. Человек живет там, создать семью, родить детей, он им создает, муж нормальный, жена нормальная, дети нормальные. Дальше что? А дальше ничего. А почему? Потому что человек живет внешними целями, которые он достиг, и у него смысл жизни потерян. Вот это классический пример, но это, может, больше, может, к советскому периоду относится, ну и к нашему тоже. Вот супруги хотят получить квартиру. Трудятся, 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 получают квартиру, тут бы жить, они разводятся. Потому что, почему? Ну, все очевидно, да, квартира их объединяла для достижения этой цели, они получают квартиру, там выплачивают ипотеку или там еще что-то. А дальше что? А дальше вот выплывают на первый план их внутренние отношения, где нет любви настоящей. И их вот эти внутренние отношения без любви разрывают их семью. Поэтому если человек вошел в такой кризис без почвы, как бы, да, там почва есть. Значит, надо прежде всего смириться в этой ситуации, прежде понять, что это, я уж повторяюсь, извините, но это неизбежно, да, это от моих грехов. Надо начать внимательно смотреть свои грехи, постараться, конечно, по возможности, насколько хватает сил, свои проблемы не превращать ни в проблемы окружающих. Ну, по возможности, конечно. Понятно, что тут в таком состоянии трудно сделать. Ну, как-то, да? Чтобы не усугублять. Потому что, ну, некоторые поймут тебя, а некоторые тебя не поймут. Даже твои близкие. Вот. Ну, и по-настоящему ты должен понять, что тебя может понять только Бог по-настоящему. И Он может этот кризис решить. И тебе надо просто обрести новую мотивацию. Знаете, есть такое выражение статическое. Бог будет нас судить не за дела, а за намерения. Почему? А вот чем сердце живет? Вот надо понять, что мое сердце живет, жило вот до этого кризиса не совсем тем. Оно вроде все хорошее. Я там учительница, я там врач, я там, не знаю, там кто угодно, там спортсмен, то все вроде хорошо, вроде... Но это для Бога это недостаточно. Для Бога это недостаточно. Для Бога нужно, чтобы ты был совершенен, насколько ты вообще способен собой на это. То есть вместить совершенство столько, сколько ты способен вместить. Поэтому Бог тебе пустил этот кризис, чтобы он стал еще более совершенен. Не значит, что не было у человека любви. То есть он жил только эгоизмом. Если бы он жил только эгоизмом, у него не было ни семьи, ни мужа, ни детей, и даже ни нормальной работы, может быть. То есть у него была любовь. Но для Бога это мало. Знаете, есть такие замечательные слова. «Дух Святой любит до ревности». Знаете, ревнивые жены или мужья. Это же кошмар. Это Бог посмотрел, уже это скандал. Вот это образ такой, очень хороший. Вот Дух Святой любит до ревности. Он хочет, чтобы мы стали еще более совершенны. Поэтому у нас, несмотря на вот вроде что, мы вроде все сделали, все у нас вроде хорошо, и вдруг все равно кризис. Значит, он хочет, чтобы у нас было в душе, грубо говоря, святости больше. Не надо забывать, что только святость войдет в Царство Небесное. Ну, святость, может, не святость, например, Северия Серафима Саровского или Прона Сергея Радонежского, но тем не менее. И вот поэтому Господь нас провоцирует на еще больше совершенства, на еще больше любовь. И если человек так вот идет этим путем, он гарантированно из этого кризиса выйдет. И, кстати говоря, чем дольше он будет не выходить, тем для него будет лучше. Значит, он больше глубже копнет, более глубже копнет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», говорим с нашим гостем, протоиереем Александром Никольским, о кризисах в семье, о детях. Очень часто кризис в семье начинается с появлением ребенка. Причем это может быть и первый ребенок, когда люди совершенно еще не знают, что такое родительство, не готовы. А может быть, например, четвертый, пятый, когда уже и так много детей, и так быт заел, и снова ребенок, и это какая-то становится, ну, там, какой-то последней каплей, которая переполняет чашу терпения. Как, что нужно делать паре, как нужно родителям относиться к своему родительству, чтобы появление детей, отношения с детьми не разрушали семью? Очень часто я знаю таких ситуаций, огромное количество, когда люди женятся, живут вместе 3 года, рождается ребенок, они расстаются.
Да, я тоже такие ситуации знаю. Притом даже, как ни странно, иногда даже их начинают разводить, даже не они сами, их отношения, даже их там свекрови, тещи, так сказать, вот, как ни странно, вроде бабушку ж там только радоваться, они, наоборот, как бы провоцируют другую сторону, к сожалению. Как? Прежде всего, знаете, у нас отношение к жизни не совсем такое, какое должно быть. Мы все служащие. Мы служим Богу. Вот это не надо никогда забывать, что мы служим Богу. Богу любви. И вот нам Бог доверил ребенка. Это не наш только ребенок. Хоть он плоть от плоти наш, ДНК там, все такое. Но это не наш ребенок. Это нам Бог доверил. Это его Божье сокровище, бесценную, бессмертную душу. И, кстати говоря, нас в конечном счете спросят потом. Вот если вот иметь такое, то, что называется в церкви страх Божий, это ответственность перед Богом за свою семью, за своего ребенка, тогда ты вот этого не будет. Почему ребенок рождается, с этими разводятся? Трудности. Трудности. Ну, там муж, да, жена всегда красавица, веселая, а тут она не высыпается, срывается, так сказать, и уже там в токсикоз когда был, и потом, когда родился ребенок, еще все больше усугубилось.
Иногда муж просто ревнует к ребенку.
Да.
Внимания не хватает, любви не хватает.
Да, да, то есть он привык к мужу, что все внимание ему любимому, а вдруг кто еще какой-то любимый. Ну, что может такого мужу посоветовать? Надо начать любить своего ребенка. Не, то есть надо бороться с эгоизмом. На самом деле потом, спустя какое-то время, ребенка-то будете отдавать, в том числе и мужчине, только женщине. Женщина как бы сразу начинает отдавать, так сказать, и трудностями, и в то же время какой-то радостью. Но потом и мужчина от этого будет получать, когда у него сын немножко, ну, это немножко попозже, не когда там, может быть, только младенец. Просто надо заняться не только собой. Если ты занимаешь только собой, то ты никогда счастливым не будешь.
А бывает другая ситуация, когда родители, наоборот, чрезмерно ревностно относятся к воспитанию ребенка, и начинаются конфликты как каких-то педагогических систем.
Да,
особенно, когда ребенок подросток. Вот я, например, в своей семье тоже это наблюдаю, когда мне кажется, что папа жестит, он слишком строг и хочет защитить мальчика, хотя мальчик не очень прав, но папа как-то передавливает. И, в общем, в итоге конфликт с ребенком перерастает в кризис взрослых.
Да.
Потому что очень трудно договориться иногда о том, по каким принципам мы действуем.
Вы знаете, ну вот не случайно мы не почкуемся. Хотя Бог теоретически мог бы это сделать. Знаете, как гидра такой, раз, бац, и отпочковался. Все-таки необходимы папа и мама. И, вы знаете, у женщин своя психология. Даже у жестких женщин все равно женская психология. Хотя, может, какими-то мужскими, так сказать, вкраплениями, все равно. Даже политиков там каких-нибудь женщин. Вот. И мужчин, даже самых мягких, все равно мужская психология. И то, и другое, ребенку необходимо. И жене, и девочке, и мальчику. Поэтому это хорошо. Хорошо и жесткость папы. И мама, может, не всегда должна вмешиваться в отношения отца и детей. Если, конечно, какие-то принимают какие-то крайние формы, там, не там, палкой по голове, что-нибудь, там, что-нибудь такое вот страшное, да, а просто ей кажется, что жесткость. На самом деле, эта жесткость необходима. Вот без этой жесткости, может быть, вы с мальчиком потом лет 16 просто не справитесь. То, что он привык делать то, что он хочет делать. Это его закон. Ну, а потом этого мальчика будет проблемы в семье у девочки, да, потому что она привыкла делать то, что она хочет. Это закон. А если она еще 30 еще с таким же, который тоже привык делать то, что он хочет, это закон, то это два закона, они будут несовместимы. Вот, поэтому пусть папа немножко...
Будет папой,
да, немножко так, такое мужское воспитание. Вот. И где-то и папе надо вмешиваться на мамины отношения, когда там она там пригорубит, а это тоже нужно, и то, и другое нужно. И то, и другое нужно. И мягкость мамы, и жесткость где-то папы. И то, и другое нужно. И тогда вот сильно, так сказать, как-то и удобрения подсыпали, и водичкой полили. Вот, и то, и другое нужно. Иначе расти не растет нормально. Вот, поэтому, вот, мне кажется, здесь не надо, вот, так, знаете, считать, что я прав, и все. Да, ты прав, или ты права, но ты прав с этой точки зрения, женской или мужской. А есть еще общая точка зрения, которая включает обе эти точки зрения. Обе. То и другое ребенку нужно. Поэтому каждый пусть занимается своим делом. Вот известно, что там женщина там, в маленьком возрасте, там, ну, там, да, там 7-8 лет как-то больше бывает, играет роль. Но зато очень я знаю часто, что женщина, когда там, особенно мальчики лет там 12-13-14, даже вот я знаю, что некоторые женщины уже в разводе с своими мужьями отправляли своих сыновей папе, с которым уже там не жили лет там 5-10. Ну, отношения поддерживались, тем не менее. Потому что она просто не справлялась. И сын приезжал к папе жить. Согласие мамы, потому что мама просто понимает, что все, сейчас будет что-то страшное. Он идет на улицу, и там какой институт, там как бы, чтобы наркотиков не было. И папа как раз вот в этой ситуации иногда справляется лучше мамы. Даже без крика, без какой-то рукоприкладства, так не по-мужски. Сын, ты понял? Понял.
Возвращаясь опять к взрослым, а что делать, если кризис очень острый, и одна половина настаивает на прекращении семейных отношений, а вторая хочет семью сохранить?
Ну, я как православный священник, естественно, не могу не посоветовать максимально сохранить семью. Мы с вами говорили, что кризисы, они неизбежны. И этот кризис может быть преодолен, может быть, даже стараниями одной из сторон в большей степени. И потом будет еще лучше отношения.
Ну, а как он может быть преодолен стараниями одной стороны, если вторая сторона не хочет его преодолевать, а хочет просто закрыть отношения?
Если он, конечно, совсем не хочет, а просто уходит, хлопает дверью, ну, тут что сделаешь? Хотя бывают случаи, что человек молится, и человек, который хлопнул дверь, ушел, пожил, понял, что он ошибся и вернулся. Особенно за него молиться, чтобы у него так еще совесть возбуждалась. Вот. Но, так сказать, но все-таки, если это просто такие, знаете, если бы все крики о разводах исполнялись, у нас бы семьи вообще бы не было. Вот. Поэтому, если человек там говорит о разводе, я уйду, там, особенно, как говорится, говорит, это женщина, мужчина как-то меньше, там, так сказать, это, использует, так сказать, способ поднести свое недовольствие. Вот. Ну, ладно, ну, надо немножко потерпеть, надо как-то человека, ну, как-то поменять с ним отношения, там, как-то, ну, пытаться сохранить семью. И я знаю, что вот случаи, когда люди, ну, доходили иногда просто до развода, в принципе, до штампа в паспорте. Но потом они, так сказать, все-таки, ну, может, даже стороне больше одной стороны, так сказать, это преодолевали, и у них вот все опять хорошо и даже лучше.
Ну, и мы с вами совсем не коснулись все-таки вопроса духовного кризиса в семье, потому что... Часто так бывает, что одна половина определилась со своим путем, со своей верой, со своим каким-то духовным вектором, а вторая находится в поиске и может вообще либо вообще в каком-нибудь контрапункте атеистическом состоять, или искать себя в каких-то других вероисповеданиях, в эзотерике, в каких-нибудь, я не знаю, тех же медитациях и так далее. Возможно ли в такой ситуации выйти из кризиса?
Богу все возможно. Ну, конечно, не без воли человеческой. Да, конечно, без воли человеческой. Вот, вы знаете, конечно, в связи с этим нельзя не сказать, что надо очень думать, когда там женщина хочет выйти замуж там, за мусульманина, пятидесятника там, или там, не знаю, там, теиста того же самого. Потому что она заранее, особо сам будущий верующий, она заранее провоцирует серьезную, может, кризис ситуацию. Вплоть до того, что, ах, второй ребенок, иди на аборт, иначе я уйду. Вот, и для верующей женщины аборт – это убийство ребенка, она это не может сделать.
А для мужчины обуза
вторая? А для атеиста, например, мужчины, он вообще не понимает, а в чем, почему? Ну, ладно, там лет через 5-6, может быть, на вторую решимся. Но сейчас какой второй ребенок? Ты что? То есть, для женщины просто сумасшедшая. Она его, в принципе, не может понять. Потому что у него это не убийство, у него сознание – это не убийство. Это просто некая, ну, такая операция, ну, аппетит выряжает же, ничего страшного.
Зуб удаляют,
так сказать, ну, там, какой-то там пару клеток удалили, вообще, так сказать, ну, и что, подумаешь, потому что у нее нет осознания, что это жизнь. Кстати, у женщины даже атеистки, или там, так сказать, вот к этому, она все-таки немножко внутренне понимает, что это вот часть ее, это уже как бы вот, у нее такой материнский инстинкт просыпает, что называется. А у мужчин, например, у них вообще как есть такая шутка, что у женщины беременность 9 месяцев, а у мужа 2 года. Через 2 года он понимает, что у него там что-то произошло в жизни такое принципиальное. Вот, поэтому... То есть тут надо очень думать, когда вот мы хотим создать брак с человеком другого мировоззрения, принципиально другого. Но если уж так получилось, там, знаете, вот женщина уверовала, как часто бывает, или мужчина уверовал потом, вот, то, опять же, еще раз говорю, Бог может все. Не надо человеке ставить крест. Конечно, придется потерпеть. Раз уж так получилось, придется потерпеть. Но, вы знаете, опять же, если Богу молиться... Любить человека, как он есть, не любить его, конечно, грехов, но любить его самого. А грехи – это не сам человек. Как болезнь – это не сам человек. Мы не можем любить болезни. Мы любим человека, а болезнь – это что-то инородное. Так и грех – это инородный человек. Но любить человека, так сказать, и молиться за него. Я знаю случаи, когда вот мужчины совершенно, так сказать, нацерковленные, даже ну, почти атеисты, они сейчас в храме стоят. Притом они были приведены не какими-то там проповедью своей жены, которая там сажала его за чай, дала ему пирог, и дальше ему так часа два я его катехизировал, что называется, да? Нет, она жила просто тихой женской жизнью, такой жены, такой тихой, смиренной, с любовью. Но молилась. В результате это любовь и молитва этих мужчин, там, не знаю, там, полковников ФСБ, там, каких-нибудь банкиров, там, таких мужчин очень таких мужественных весьма и бойцов по жизни, которые, конечно, не стали бы слушать свою жену в плане, там, что у тебя там мировоззрение правильно. Они сейчас в храме стоят. Они приведены были верой, ну, своих там матерей иногда и, значит, соответственно, жен.
В общем, делая вывод, я напомню нашим слушателям о тех главных вещах, которые мы сегодня с отцом Александром здесь обозначили, как что такое кризис, да? Кризис – это некое такое очистительное пламя, пройдя через которое семья становится крепче и переходит на более высокий уровень отношений, очищаясь от греха. Правильно я говорю?
Да, совершенно верно.
И если вы находитесь в кризисе, то все претензии и все решения вопросов и проблем надо начинать с себя.
Да, я бы еще добавил к нашему последнему вопросу. Вы знаете, есть верующие и верующие. Вот у меня есть была одна знакомая, подруга моей матери. Когда она шла по улице и видела храм, она переходила на другую сторону, чтобы даже рядом не пройти. Она была очень доброй, очень хороший человек. Но не была, она ее воспитывала, тетка, и он так воспитала, что у нее христианство стало синонимом чем-то такого несветлого, мягко говоря.
Верующие и неверующие.
Ну да, то есть это есть верующие, неверующие, верующие, верующие. Вот фанатизм – это не вера. Так вот, если взять мужа атеиста, и даже мужа, может быть, даже мусульманина, ну так вот получилось в жизни, ну, уж и замуж, там дети, ну, куда деваться, и церковь запрещает разводиться в этом случае. Так вот, надо посмотреть, а любит ли он детей, любит ли он вас? Любовь от Бога. И вот можно, оперевшись на эту любовь, опять же, с молитвой, можно потихоньку человека привести к еще большей любви. И эта большая любовь его приведет к любви, то есть к Богу, и он уверует. Я такие случаи знаю.
Спасибо огромное. Мы общались сегодня с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом 10 детей, протоиереем Александром Никольским. Это была программа «Семейный час». Меня зовут Тутта Ларсен. Всего доброго.
Спасибо.
«Семейный час» на радио «Вера».